Мы сами продолжаем нашу работу. Вот в той группе, о которой говорил Евгений Иванович, в группе, объединившей самых разных представителей читающего нашего цеха, была и есть Сметанникова Наталья Николаевна, кандидат психологических наук, профессор, президент Русской ассоциации чтения. Так что ее вклад в эту программу тоже существенный. Пожалуйста, Наталья Николаевна.
Спасибо, уважаемые коллеги. Сейчас я включаю. Проблема, о которой мы сегодня говорим, о чтении и чтении учащихся и результатах педагогов, можно выделить, скажу, четыре этапа. О них сегодня частично говорили. Первый этап – это этап осознания о том, что чтение вообще представляет собой проблему в нашей стране. После бума 90-х годов, когда все читали газеты, журналы, зарубежную литературу, которая пришла в нашу страну, произошел провал, это в середине 90-х годов, который заметили тогда только эксперты. Большинство населения считали, что чтение у нас передается с молока матери, что родился ребенок, и он в нашей стране всегда будет читать, что это никогда не будет проблемой в нашей стране. У шагов холодной воды были исследования ФИЗа и ПИРС, которые сегодня уже упоминались. Немножко, особенно ФИЗа, это исследование 15-летних учащихся. 2 из 32 стран, вы знаете, мы заняли 28 место. И с тех пор, что бы мы ни делали, а сделано достаточно много, я подробнее еще позже скажу, все равно мы где-то не очень далеко от конца. В отличие от ПИРЗа, исследований десятилетних, действительно, мы даже один раз занимали первое место, и Людмила Александровна здесь права, что чтение у нас является предметом начальной школы. Поэтому мы учим чтению целенаправленно. Поэтому наш, когда мы целенаправленно чему-нибудь учим в нашей школе, у нас все получается. Кстати сказать, надо отдать должное и по всем этим результатам подготовки учителей русского языка и литературы и чтению художественных текстов. Потому что разница между чтением наших учащихся художественной и нехудожественной литературы колоссальная. Мы, в общем, проигрываем в средней школе не потому, что они не понимают художественный текст, там более-менее прилично все. Мы абсолютно не умеем понимать и до сей пары не художественные тексты, а особенно вот, так называемый текст, представленный графической информацией, потому что там, где не все же вот этот развернутый текст предложения, очень много заданий на соотношение текста, представленного графиков, таблицах, во всем с, собственно, словами, выраженным текстом. Вот здесь мы не умеем читать, а это, собственно, и есть подготовка будущих наших интеллигенций, я имею в виду технической интеллигенции, инженеров и всех остальных. Поэтому на сегодняшний день, конечно, проблема остается. Это проблема чтения учителя-предметника. Не столько учителя русского языка и литературы, а предметника. Когда вот эта проблема уже более-менее стала осознаваться, было проведено, то есть, ну, собственно, все учреждения и организации, которые как-то связаны с чтением, начали проводить различные исследования, в том числе исследования Русской ассоциации чтения, о котором я буду сегодня говорить. Мы проводим свои исследования, на них опираемся в наших выводах. В том числе библиотеки, в том числе, естественно, педагогические вузы. Хочу сказать, вот на самом верху, видите, выделена конференция, первая конференция, которая была посвящена чтению и интеграции предметов через чтение, была проведена в стенах вот этого вуза. Это был 2001 год. Поэтому вот я выступала здесь в 2001 году и говорила о том, что чтение является межпредметным. технологии и о том, что через химию нужно объединять все предметы. Так что достаточно большое количество было отдельных действий экспертного сообщества, и вот мы пришли к программам. И Евгений Иванович очень хорошо обрисовал ситуацию десятилетней давности, принятие национальной программы сыграло очень большую роль в нашей жизни, потому что мы первый раз попытались объединить позиции, понятия, словарь, термины разных областей знаний, которые все собрались на одной площадке. Поэтому действительно уже более-менее с такой программой, которая в концепции программы нам работалось легче. Как было сказано здесь, это мировая проблема, и естественно решение существует. Решение на самом деле два, но по крайней мере на сегодняшний день. Есть ряд стран, которые готовят, по-разному называется, тьютор, коуч в Америке, тренер, естественно, учитель чтения, то есть готовится специалист по текстовой деятельности с разными типами текста. Готовится, как правило, через, ну, поскольку это проблема всех, через систему повышения квалификации, но в некоторых случаях уже через педагогический колледж, который приходит в школу, у него там есть место. Маргарет Тэтчер была первой, пока была министром образования, потом, когда стала премьер-министром, отменила это, и стала широкой денег на подготовку такого тьютора. Но именно таким способом Англия вышла с 15 на 5 место. Он приходит, и у него вот 4 функции. То есть он ведет дополнительный урок вот по текстовой деятельности, там на истории, географии, там еще где-то такое. Он работает с учителями-предметниками, помогая им организовать вот эту работу. Он работает как педагог, коррекционный педагог или со слабочитающими в разных классах, о средней школе, не начальной, да? Мы говорим с вами. И он вместо с библиотекарем или библиотекарем-педагогом, пожалуйста, восстановите эту подготовку. Мы за нее очень много радовались, кстати, отметные в свое время. Вот поэтому с библиотекарем-педагогом и за очень по воспитательной работе ведет мне классную работу по чтению. Мы отдельно проводили исследование, Людмила Александровна, насколько можно увеличить чтение, если мы говорим вот о сегодняшней программе в школе. Оказалось, что если все учителя всех предметов будут обязательно вставлять отрывок текста, часть урока будет посвящена чтению, то все равно количество временное в день может увеличиваться всего на 7 минут. Это очень мало. Поэтому вот роль второй половины дня очень большая. Вот в школах, где вот эта внеклассная работа выстроена вокруг книги, вокруг чтения, вот ее соотношение с учебной деятельностью должно быть, по крайней мере, 2:1. То есть там должно быть 2 раза больше мероприятий всяких, которые посвящены работе с книгой. Это обязательно. Отдельный проект, я подарю вам сборник, который ему посвящен, у нас был посвящен, он назывался «Чтение, которое нас объединяет», и там отдельно исследовали, вот мои коллеги здесь сидят, чтение учащихся, чтение студентов разных вузов, в том числе чтение родителей и чтение учителей. Учителей была взята обычная школа окраины Москвы, где работают самые обычные учителя, часто не выпускники московских вузов. Вы сами прекрасно это понимаете, что получить учителя из стен вашего вуза – это большая редкость. Как правило, это уже выпускники других педагогических вузов, и где очень много детей-мигрантов. Что мы получили? Мы получили, что среди 55 учителей, которые там работают, только 34 захотели принять участие в этом проекте. Остальные избегали А потом, когда мы с ними беседовали, это как раз вот была ситуация, о которой говорили Евгений Иванович. Они сказали, да читаем мы, но мы так устаем, что мы читаем такую ерунду, что нам стыдно, как учителям, вот это вот написать.
Но они только весной это читали.
Да, это у нас отдельно было, Евгений Иванович, точно, учителя всякого курса начинают читать весной, потому что они слишком устают, потому что женщины и весна, осень, и все читают серьезно. И мы получили три группы учителей. Значит, активные читатели в настоящем, активные читатели в прошлом и вот нечитатели. Кому мы отнесли к нечитателям? Те, которые не связывали свой досуг с чтением, те, которые вообще не определяют читательские предпочтения, то есть, когда ты задаешь вопрос, а вот какую литературу вы любите читать, они говорят, сама не знаю. Вот. Или вот то, что вы говорили, читают какие-то информационные сообщения от случая к случаю. И вот среди тех 34 учителей такие результаты. 4 человека, стойкие нечитатели. То есть вы понимаете, когда учитель говорит, да я не читаю, и вроде как и не собираюсь не читать вообще, мне и без этого хватает всего. Вот это уже проблема. Ну, из 34 это вот 4 человека. 5 человек вообще не поняли вопросы и начали рассказывать, какие плохие читатели их ученики, и рекомендовать, что им надо прочитать. То есть не о себе, а о учениках. Один человек ограничился программой по литературе и чтением своего учебника. То есть мы получили 30% учителей этой школы были мы внесли группы нечитателей. Выводы, которые были сделаны теми, кто проводил это исследование. Уровень читательской культуры учителей и во многом родителей, я здесь родителей уже не говорю, может быть, отдельно, недостаточен для приобщения детей к чтению. Чтение на русском языке детей мигрантов – это отдельная проблема, которой надо серьезно заниматься, потому что в большинстве семей они говорят на родном языке и, соответственно, не читают на русском языке. Поэтому все, что дети получают, они получают в школе, и, конечно, тут ни о каких серьезных текстах вообще речи быть не может. Ну и, конечно, причины нечтения учителей мы сами с вами прекрасно их знаем. Это профессиональная загруженность, которая сейчас просто зашкаливает, и это эмоциональное выгорание. Вот отсюда и легкое чтиво, потому что я говорила, что людям даже неловко писать об этом в анкетах. Теперь, что школа выдает перед на выходе? Школа тоже выдает нам читателей, которые сформированы в средней школе. Вот если средняя школа формирует читателя, то когда он становится студентом, как показало исследование, это человек, который сам формирует свой круг чтения. Он знает, как ему читать, что ему читать, и он определяет все приоритеты. Есть студенты, которые читают, вторая группа, как они в школе читали по принуждению, так они в вузе продолжают читать по принуждению. Но, в принципе, если с ними правильно работать, как вы показали вот здесь, вот блестящая ваша программа, то, в принципе, они становятся читателями. Третья группа – от случая к случаю. Для них требуется более серьезное руководство, просто вот руководство читательской деятельностью. Поэтому вот это старинное руководство читательской деятельностью, которое мы несколько десятилетий выбрасывали и говорили, нельзя ничего делать, это не значит принуждение, но это значит умное руководство. Есть нечитатели-лентяи. Кстати сказать, основной досуг они сегодня проводят не за видео, не за, а за играми. Проблема номер один – это игроки, особенно среди мужчин. Они играют день и ночь в танки, в корабли, там во все остальное. Вот чем они занимаются. И стойкие нечитатели, которые, к сожалению, вот Граник нам проводила пример, да, Наталья Анатольевна, когда ребенок писал, и он даже не стеснялся писать, писать о том, что он не читает и читать не хочет и не будет, и это ему не надо. То есть если раньше такие дети скрывали то, что они не читатели, и уходили от этого, то теперь они не стесняются в этом признаваться. К сожалению, не читатели есть и среди студентов вузов, разных вузов. Самая большая трудность учащихся средней школы – это учебные научно-популярные тексты по предмету – история, география, физика, математика. Здесь две проблемы. Одну вы нам показали, сейчас я о ней расскажу, потому что на это было отдельное исследование. И вторая – это проблема, собственно, написания текста. Тексты написаны настолько сложно, трудно, с таким большим количеством терминов, которые мало объясняются, что дети самостоятельно с ними не справляются. Ну и здесь вот еще то, что вы нам точно показали. Значит, у нас в течение последних 10 лет основной способ подачи материала был устный. То есть учитель приходит, рассказывает материал, дети это слушают, прекрасно запоминают до следующего урока, на следующем уроке они воспроизводят его, и затем у вас происходит дебют. Все, дальше идет новый материал. Затем, когда приходят там модули, у них там заканчивается что-то, у них в голове остается, как-то галочки, они где на обуви что-то помнят, поставили, все, конец. Начинаешь спрашивать какой-то материал в обобщенной форме, его нет. Попробовали без этого всего дать текст по пройденному материалу, но текст не из учебника, а текст на эту же тему другой. И получили в 7-8 классе, что у нас понимание школьниками текста по предмету, это была биология, 30%. Смотрим оценки 4. Но при понимании текста в 30% оценка 4 быть никак не может. Она должна быть 2. Значит, ими усвоено, эта четверка усвоена в устной форме. Они вот ответили, там получали хороших отметок, а когда они читают текст на эту же тему, научно-популярный текст, они понимают на 30%. То есть это уже не просто как бы единичный случай, это беда. Теперь требования к учителю-предметнику. Ну, это уже я написала требования, то есть нам то, что хотелось бы, чтобы вы это донесли до всех. Что все-таки чтение – это не предметная технология. Она помогает соединить многие предметы, и в том числе, конечно, русские литературы и так дальше. Что, конечно, любому учителю необходимо владеть вот этой текстовой деятельностью, приемами, методами, стратегиями, как хотите назовите, но он должен, по крайней мере, 3-4 способами уметь поработать с текстом. Он должен знать свой предмет не только учебник, но и научно-популярную художественную литературу, которую желательно сюда тоже привлекать. Вот это параллельные тексты, чтение художественного произведения и научно-популярного текста на одну тему, оно, как правило, вызывает большой интерес. Помните, когда у нас были эти интегрированные уроки, там, химия и литература? И дети же студентами становятся и мне рассказывают, что они на химии читали стихотворение Маяковского. И вот этот интегрированный урок они помнят до конца своих дней. То есть вот это привлечение художественной литературы к предмету, оно оставляет такой след, который помнится в течение длительного времени. Ну и приемы мотивации к своему предмету. Вот это совместно разделенная деятельность, игровые формы, свободный доступ к выбору литературы, поощрение, вот этим всем комплексом вот этих приемов обязательно должен владеть не только психолог в школе, но абсолютно любой учитель. И, конечно, владеть приемами тестирования чтения. Когда я говорю про тестирование, это не навыки чтения, это не скорость чтения, это не техника чтения. То есть вот техника, там, скорость, там, все это относится к навыкам, а именно я хочу поговорить об умении находить связи между предложениями, между абзацами текста, в вот эти все магические связи, текстовые деятельность, коренность текста. Вот сейчас мы уже пытаемся делать всякие классификаторы и дескрипторы оценок чтения, это выглядит вот так вот. Видите, что обязательно там необходимо делать и как к этому относиться. То есть хорошо бы, чтобы это было составлено, и учителя это знали и владели. Пожелание. Ожидаемые компетенции чтения выпускника педагогического вуза. Значит, первое. Владеет приемами текстовой деятельности, ну, до чтения, во время чтения, после чтения, с листа и с экрана. Потому что чтение с экрана никуда не деть. Оно у нас входит в нашу учебную деятельность, оно другое. И приемы обучения техники, приемы обучения чтению с экрана тоже очень важны. Умеет сам составлять свой круг чтения и организовывать читательскую среду учащихся. Вот это вот, ну, руководство, не руководство, но с чего мы начинаем, это умение организовать и свою, и читательскую среду, и учащихся. Владеет приемами приобщения к чтению, умеет развивать мотивацию к чтению, владеет техниками тестирования качества чтения, владеет приемами помощи слабочитающим ученикам. Вы видите, насколько широкий набор умений, помимо знания своего собственного предмета. И, к сожалению, вот это те ожидания, которые сейчас, ну, вообще существуют, в том числе со стороны родителей. Мы с вами сегодня говорим об устойчивых инновациях. И если говорим об устойчивых инновациях в школе, связанные с чтением, то здесь вот они тоже перечислены. То есть это развитие общеучебных умений, это использование разнообразных приемов, это критерии читательской компетентности. Это очень важное звено, которое мы еще не обсудили с вами. Оно называется логографическая фаза чтения. Это как раз вот это чтение всяких схем, таблиц. Это же отдельное. И оказывается, что вот это совершенно, это вот идет из лингвистики, языки, типа японского, корейского и так дальше, совершенно не случайно, что у них вот эти технические вещи значительно лучше, потому что у них язык-то логографический, они же лого, то есть знаки, вот эти картинки, и поэтому им легче читать. Они занимают первые места, потому что они блестяще вот это вот делают. А для русского это вообще, ну, то есть мы, ну, логи только изучают, и сейчас они пришли через компьютеры, поэтому это отдельная фаза, которую каким-то образом надо обсудить, куда-то русистам каким-то образом или начальную школу каким-то образом вставить. Значит, к сожалению, очень мало школ, просто в силу безмерной программы, не используют чтение вслух. Сразу чтение про себя. А чтение вслух – это, в общем, если это трудный текст, если трудные слова, их нужно произнести. Это обязательно, это соединяет с риторикой. Чтение с лица, чтение с экрана. Чтение как решение задачи. Критическое мышление. Мониторинг качества чтения. Учитель должен научиться сам вести мониторинг, иначе ему непонятно, кто хороший, кто слабочитающий, кто не слабочитающий. И технологии определения доступности текста, читабельности текста. Вот сейчас читабельности текста посвящен один из президентских грантов, потому что, в общем, настолько писатели в написании текста двинулись, не знаю, куда, вперед, назад, в сторону, это что этот вопрос нужно поставить уже отдельно и рассмотреть доступность текста и читабельность текста и школьных учебников, и тех материалов, которые рекомендуются для чтения. Спасибо за внимание. Мне кажется, я уважаю.
Спасибо. 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 Коллеги, может, вопросы есть? Мы сразу тогда будем применяться. Нет.